Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Здравствуйте. В студии Михаил Фролов. Начинаем с выпуска новостей о главных событиях к этому минуте. Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Израиль нанес новые удары с воздуха по секторам, по объектам в секторе Газа. В интернете на одном из исламистских сайтов появилась аудиозапись с голосом, принадлежащим, возможно, лидеру Аль-Каиды. Госдума России приняла в окончательном чтении законопроект об отмене в избирательных бюллетенях графы «против всех». Израиль нанес новые удары с воздуха по объектам в секторе Газа. Вертолеты выпустили ракеты по зданию МВД палестинской автономии. По данным военных, помещение использовалось для подготовки обстрелов израильской территории. Ударам подверглись два тренировочных лагеря Хамаса и офис партии Фатх, возглавляемый лидером автономии Махмудом Аббасом. Израиль проводит в секторе Газа масштабную операцию по поиску и освобождению солдата, захваченного в воскресенье палестинскими боевиками. В четверг на западном берегу Иордана были арестованы 64 ведущих членов Хамаса, включая парламентариев и министров, говорит специальный посланник ООН на Ближнем Востоке Альваро де Сото.
Я не уверен, что эти аресты помогут достичь цели операции по вызволению заложника. В ООН поступил настоятельный призыв президента палестинской автономии способствовать немедленному освобождению задержанных.
Это был посланник ООН на Ближнем Востоке. На исламистском сайте в интернете появилась аудиозапись обращения, как утверждается, лидера Аль-Каиды Усама бин Ладена. Бин Ладен отдает дань уважения бывшему главарю Аль-Каиды в Ираке Абу Мусабу Аз-Заркауи, убитому в июне в результате удара американской авиации. Подлинность записи проверяется. Если это действительно бин Ладен, его обращение станет четвертым появившимся в этом году в интернете. Госдума России приняла сегодня в третьем окончательном чтении законопроект об отмене в избирательных бюллетенях на выборах всех уровней графы «против всех». Отмена этой графы, по мнению спикера Нижней палаты Бориса Грызлова, повысит политическую активность россиян. Законопроект направлен на утверждение в Совет Федерации. Все подробности далее в программе «Свобода в полдень».
Радио «Свобода». Новости.
В Ульяновской области возбуждено еще одно уголовное дело в связи с массовым отравлением детей в оздоровительном лагере. С 29 июня, говорится в сообщении прокуратуры, из детского лагеря «Синие воды» с диагнозом интоксикация в больнице доставлено более 40 детей. Незадолго до этого вспышка кишечной инфекции была зарегистрирована в детском лагере «Березка». Госпитализированы 30 человек. Акционеры европейской сталелитейной компании «Арселор» решают сегодня судьбу предполагавшейся сделки с российской компанией «Северсталь». Минувшее воскресенье совет директоров «Арселора» выбрал в качестве партнера по слиянию объединение металлургических предприятий «Миттлстил» вместо «Северстали», как планировалось до этого. Если сделка с «Северсталью» не состоится, «Арселор» должен будет уплатить российской компании неустойку 140 миллионов евро. В Ашхабад прибыл украинский министр топливной энергетики Иван Плачков для переговоров о поставках туркменского газа на Украину. Поставки были прерваны в начале этого года, после того, как Россия заключила с Туркменией контракт на закупки газа по более высокой цене. Большую часть этого газа Москва перепродает Киеву.
Радио «Свобода». Новости.
Министр обороны России Сергей Иванов в очередной раз заявил, что Москва никогда не передавала Ирану ракетных технологий. Проблема возможной утечки ядерных технологий из России в Иран неоднократно поднималась в ходе российско-американских переговоров. Иванов также выразил надежду, что Иран ответит на предложения международных посредников и снимет озабоченность, касающуюся своей ядерной программы. Верховный суд США признал незаконными специальные военные трибуналы, которые должны разбирать дела заключенных в Гуантанамо. Суд подчеркнул, что решение президента Джорджа Буша создать эти трибуналы противоречит законам США и Женевским конвенциям. Адвокат заключенного Гуантанамо, по иску которого вынесено решение Верховного суда, сказал:
«Это решение вновь подтвердило веру наших основателей в Конституцию и важную роль суда как контролирующего органа. Решение подчеркивает, что террористы не отняли у наших людей веру в суд, веру в самих себя и в наши главные ценности. Это наш драгоценный дар миру. Мы — земля свободы, где уважают любого человека».
Глава неправительственной организации Международной комиссии юристов Николас Хауэн подчеркнул.
Теперь нет никаких оправданий для того, чтобы оставить открытую тюрьму в Гуантанамо. Теперь можно упразднить эти военные комиссии, отпустить невиновных, а если кто-то заподозрен в совершении преступлений, их можно судить по обычным законам США в обычном американском суде.
Белорусский Хельсинский комитет обнародовал доклад выбора президента Республики Беларуси. Результаты независимого наблюдения, рассказывает корреспондент Радио Свободы Игорь Корней.
В предисловии к докладу Белорусский Хельсинский комитет отмечает, действия властей значительно сузили возможность наблюдения за избирательным процессом. На основании собранных материалов комитет пришел к выводу. Выборы президента Беларуси прошли с нарушениями норм Конституции, что существенно повлияло на результаты голосования. В частности, приводятся тексты жалоб в Генпрокуратуру и Конституционный суд о незаконности проведенного в 2004 году референдума, в соответствии с которым Александр Лукашенко баллотировался на очередной срок. Заместитель председателя Белорусского Хельсинского комитета Гарри Погоняйло рассказал, что доклад занимает более 100 страниц и включает главы с анализом международных обязательств Белоруссии в области проведения выборов, избирательного законодательства страны и особенностей избирательного процесса 2006 года. Сегодня доклад Белорусского Хельсинского комитета направлен в администрацию президента Белоруссии, Центр избирком, Генеральную прокуратуру, а также в посольство иностранных государств и заинтересованным международным организациям. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Радио Свобода. Новости.
Япония занимает первое место в мире по числу пожилых людей и последнее по количеству детей-подростков до 15 лет. Согласно обнародованным сегодня данным, каждый пятый японец старше 65 лет, и только 13,5% населения составляют дети. Демографический спад вынуждает власти разрабатывать срочные меры по стимулированию роста семьи.
С основными новостями дня на этот час вас познакомила Вероника Кульганик. В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Фролов. Главные темы этого выпуска. А новый федеральный закон, запрещающий с 1 июля продажу алкогольной продукции без перерегистрации в юридическое лицо, вызвал недовольство как предпринимателей, так и потребителей спиртного. До конца Московского международного кинофестиваля осталось 2 дня. Кроме этого, материалы на другие актуальные темы. Новости науки, культуры, экономики и традиционное спортивное обозрение. Государственная Дума сегодня в третьем окончательном чтении приняла законопроект об отмене в избирательных бюллетенях графы «против всех». Репортаж Михаила Саленкова.
По мнению спикера Государственной Думы Бориса Грызлова, исключение графы «против всех» из бюллетеней на выборах всех уровней, цитирую, «это правильно». В беседе с журналистами он пояснил, что граждане должны проявлять свои политические интересы, делать свой выбор. В качестве подтверждения спикер привел данные социологических опросов. Отвечая на вопрос, если бы завтра проводились выборы, за кого вы проголосуете, около 8% граждан выбрали бы графу «против всех». По мнению Бориса Грызлова, это происходит не потому, что граждан что-то не устраивает, а они просто не хотят участвовать в политической жизни страны. В пояснительной записке к документу, который был внесен тверскими законодателями, принятие законопроекта обусловлено необходимостью повышения политического сознания и активности избирателей, ответственности кандидатов и партий в ходе избирательных кампаний. По мнению авторов законопроекта, отмена графы «против всех» не мешает выражать личное мнение гражданина по отношению к кандидатам или партиям и позволяет сделать подход избирателя к предстоящему выбору более осознанным и конструктивным. Отмечается, что в большинстве зарубежных стран отсутствуют аналоги голосования против всех. По мнению авторов, в условиях гражданского общества голосование против всех неконструктивно. Кроме того, исключение данной графы будет стимулом для участников избирательной кампании для более качественного и эффективного проведения работы среди избирателей. В пятницу законопроект поддержало большинство депутатов. Те, кто против, говорят, что раньше оспорили бы поправку в Конституционном суде. Вот что заявил в интервью нашей радиостанции независимый депутат Государственной Думы Владимир Рыжков.
Я и мои коллеги, независимые депутаты, последовательно голосовали против отмены графы «против всех» в первом и во втором чтении, а мы подавали ко второму чтению соответствующие поправки о том, чтобы сохранить эту графу. Поэтому сегодня, безусловно, мы голосуем против ее отмены. Главный наш мотив голосования за сохранение графы «против всех» в том, что графа против всех – это демократическая норма, которая позволяет людям протестовать против предвыборных махинаций власти. Эти махинации широко известны и широко применяются. Главное из этих махинаций, которые власть применяет на выборы, это снятие с выборов неугодных кандидатов и списков кандидатов. Например, на выборах в марте этого года были сняты с выборов десятки политических партий. И единственный способ у избирателей протестовать – это проголосовать против всех. И отмена этой графы просто приведет к тому, что избиратели лишатся возможности выразить свой протест, упадет явка избирателей на выборах, и легитимность избираемых органов будет даже ниже, чем сейчас. Поэтому мы считаем, что нельзя отменять графу против всех, и очень сожалеем, что власть и Единая Россия идут на эту очередную свою антидемократическую меру.
По мнению Владимира Рыжкова, внесение подобных изменений в избирательное законодательство не только не повысит избирательную активность россиян, как считает спикер Грызлов, а наоборот снизит явку на выборах.
Это не повысит явку, потому что когда у людей отнимут их кандидатов путем снятия с выборов и лишат их возможности протестовать, то большинство из этих людей просто не будет ходить на избирательные участки. Можно было бы надеяться раньше на Конституционный суд, но после того, как Конституционный суд признал соответствующим Конституции отмену выборов губернаторов, надежды на него практически не осталось.
То есть вы не будете туда обращаться?
Не вижу смысла, потому что если даже отмену выборов губернаторов, явно противоречащую Конституции, Конституционный суд признал соответствующим основному закону, то в данном случае надежды практически нет.
В том, что отмена графы против всех только снизит явку избирателей на выборах, говорит и лидер партии «Наш выбор» Ирина Хакамада. По ее словам, Борис Грызлов своими заявлениями просто пытается оправдать решения, которые принимаются не в Думе, а в Кремле. С Ириной Хакамадой побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Я абсолютно не согласна с господином Грызловым. Понимаю прекрасно, что он просто озвучивает и оправдывает решение, принятое как раз не Грызловым, а еще выше. Суть заключается в том, что граждане должны выбирать. Но тогда, когда есть реальный выбор. А когда выбора нет, то граждане имеют еще право на протест. Поэтому в условиях, когда фактически все партии, кандидатуры и преемники согласовываются наверху, и все альтернативные кандидаты не имеют никакой возможности самостоятельно разговаривать с населением не только через средства информации, но и в университетах, в институтах, в регионах и так далее. Понятно, что люди не дураки, и все это прекрасно понимают, поэтому растет протест. Поэтому уничтожение графы против всех явку не повысит, а им придется, наоборот, снижать порог явки на выборы, чтобы как-то сделать эти выборы законными. И в этом случае они будут законны, но они будут нелегитимны. То есть люди будут избраны не большинством народа.
На региональном уровне как отразится такая инициатива? Как там выборы пройдут?
Но она отразится точно так же. Если региональные выборы дадут право выбирать из реальных партий, которые реально имеют разные позиции, разную поддержку разных слоев населения, тогда они будут активными. Если будет все спущено сверху, люди на выборы не пойдут, понимая, что даже протестовать им не дают возможность.
Заявила лидер партии «Наш выбор» Ирина Хакамада. Отрицательное отношение к законопроекту об отмене графы против всех и у эксперта Центра Карнеги Марии Липман. По словам специалиста, здесь партия власти «Единая Россия» играет против себя.
Упражнение этой графы, оно приводит к тому, что российский избиратель еще больше убеждается в том, что результат выборов заранее известен, а его возможность выразить свою волю крайне ограничена. В такой ситуации человек, конечно, просто не идет на выборы. Мне кажется, что самое естественное решение для человека, который хотел голосовать против всех, не голосовать тогда уже ни за кого. Это приводит действительно к снижению явки, и это снижает, в свою очередь, легитимность партии власти «Единой России», которая в результате получает меньший процент от российских избирателей. Поэтому я полагаю, что все меры будут приняты для того, чтобы эту явку поднимать. Уж как власть будет это делать, это, я полагаю, как-то мы увидим. Но факт, что последовательным ограничением избирательных прав граждан власть добивается того, что все каналы законопачиваются, и сами выборы теряют не то, что даже интригу, а вообще малейшую хотя бы, малейший элемент непредсказуемости для граждан.
Мария Липман добавляет, что законодательные инициативы «Единой России» уже не в первый раз сказываются на правах россиян.
На протяжении уже длительного времени российская власть, центр, очень существенно модифицировал избирательное законодательство, и отмена графы против всех – это лишь один из многих элементов, можно назвать, и запрет на формирование блоков. А формирование блоков очень успешно шло на региональных выборах в тот период, когда это еще было возможно. И ограничение на переход из партии в партию. И вообще создание такой сложной системы избирательной, таких сложных правил, что нарушение их становится почти неизбежным. И потом уже избирательное применение этого законодательства позволяет Кремлю избавиться от всех, чье присутствие на выборах для Кремля нежелательно. Сюда же относится и снятие по судебным решениям и партий, и кандидатов. И все это направлено на то, чтобы новая сила в России политическая, на политической арене могла появиться исключительно только по воле Кремля. Поэтому заявление о том, что те, кому не нравятся имеющиеся партии, могут образовать свою собственную партию, и являются, на мой взгляд, чисто лицемерными.
Напомню, что в пятницу депутаты приняли законопроект в третьем чтении большинством голосов. Теперь он отправляется на одобрение в Совет Федерации и далее на подпись президенту. Изменения планируется внести в закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России, о выборах президента и о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Израиль нанес очередной авиаудар по сектору Газа. Аудиозапись с голосом, принадлежащим, возможно, лидеру Аль-Каиды Осаме бен Ладену, появилась сегодня в интернете на исламистском сайте. Акционеры европейской сталелитейной компании «Арселор» должны сегодня решить судьбу сделки о слиянии с российской компанией «Северсталь». Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Кроме того, напоминаю, что сегодня в 14.07, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров. Российский час». И ведет Марина Тимашева. Туркмения прекращает продавать России дешевый газ. Это одна из самых обсуждаемых тем на страницах российских газет. Издания делают вывод, что вопрос о закупках природного газа впервые перерос в открытый конфликт. Подробности в обзоре прессы Натальи Панчиной.
Издание «Коммерсант» пишет, что монополия «Газпрома» на среднеазиатский газ разрушена. В сообщении, распространенном МИД Туркмении, уточняется, что в ходе состоявшейся утром 29 июня встречи, которая, кстати, длилась около 3 часов, президент страны Сапармурат Ниязов и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер обсудили условия поставок газа на второе полугодие текущего года. Цитата: «Договоренности достигнуто не было, переговоры были прерваны». Туркмения выразила готовность до сентября в полном объеме выполнить ранее заключенный контракт, но после этого поставки газа российской компании прекратятся. Независимая газета поясняет, что туркменская сторона предлагает «Газпрому» покупать газ по $100 за 1000 кубов, а это на $35 выше сегодняшних действующих тарифов. Открыто конфликтуя с «Газпромом», Туркмения ничем не рискует, подчеркивает «Коммерсант». У республики есть альтернативные покупатели газа. Сегодня, например, в Ашхабад прибудет делегация Украины во главе с министром топлива и энергетики страны Иваном Плачковым. Ведь именно у Украины, как отмечают издания, главное преимущество. Она сможет уже сегодня приобрести 17 миллиардов кубометров туркменского газа, а это обеспечит более половины потребностей в импорте топлива во втором полугодии. Газета отмечает, что в такой ситуации Украина получает серьезный рычаг давления на «Газпром» в переговорах о ценах на газ, которые должны пересматриваться с 1 июля. А с контрактом на туркменский газ страна вообще может обсуждать цены хоть до середины осени. Аналитик инвестиционной компании «Финам» Тимур Хайрулин напоминает о парадоксальной ситуации, сложившейся вокруг поставок туркменского газа Украине. Дело в том, что Туркмения в начале года заключила контракты с нафтогазом Украины, но затем «Газпром» предложил более привлекательные ценовые условия. А так как экспортных возможностей страны не хватало на покрытие обеих договоренностей, то Туркмения стала реализовывать газ компании «Газпром». Если теперь Украина не согласится покупать газ по $100 за 1000 кубометров, то остается еще Белоруссия, которая на этой неделе уже направляла в Туркмению экспертную группу «Белтрансгаза» для выяснения условий поставки. Но Украина, как предполагает «Коммерсант», наверняка согласится. Газеты объясняют это хорошими отношениями Тимошенко и Ниязовым, и можно предположить, что и в 2007 году Украина может рассчитывать на существенные объемы туркменского газа. Время новостей подчеркивает такой момент. Теперь инициатива переходит в руки будущему премьеру Украины Юлии Тимошенко, которой придется решать сложную политико-экономическую задачу. С точки зрения ее политического будущего, ей крайне важно выполнить предвыборное обещание, разрушив посредническую схему поставок газа и установив прямые отношения с Туркменбаши и Газпромом. Но для этого как минимум придется согласиться на запросы Ниязова, а это спровоцирует рост цен поставок узбекского и казахского газа и, как следствие, стремительный рост нагрузки на довольно шаткую экономику Украины. Эксперт группы «Центр Инвест» Наталья Янакаева отметила в беседе с корреспондентом «Независимой газеты», что азиатский газ составляет примерно 30% от экспортных объемов газа «Газпрома», и туркменский газ составляет значительную его часть. В случае же срыва поставок из Туркмении под вопросом может оказаться не только экспорт на Украину, но и в страны Западной Европы. По мнению эксперта, следовало ожидать, что азиатские страны будут увеличивать цены на газ, ведь те тарифы, по которым газ поставляется сейчас в Россию из азиатских республик, в два раза ниже рыночных. Российская газета пишет, что потребителям в связи с этим беспокоиться не стоит. Среднеазиатский газ идет в основном на экспорт и на внутренний рынок России не поставляется. Наталья Панчина, Радио Свобода, Москва.
В Верховной Раде Украины правящая оранжевая коалиция по-прежнему не может избрать председателя парламента и премьер-министра. Призывая большинство отказаться от пакетного голосования, представители оппозиционной партии регионов продолжают блокировать работу Верховной Рады, рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
Депутаты от партии регионов четвертый день блокируют работу Верховной Рады. Оппозиционеры надеются, что их протесты могут привести к формированию нового формата коалиции. Конфликт возник из-за планов оранжевой тройки провести пакетное голосование по кандидатурам премьер-министра и спикера Верховной Рады. Блок «Наша Украина» предложил на пост спикера бывшего секретаря Совета Безопасности Петра Порошенко. Эта весьма противоречивая кандидатура не устраивает многих в коалиции. Ее утверждение возможно только в случае открытого голосования в одном пакете с кандидатом в премьеры Юлией Тимошенко. Лидер партии регионов Виктор Янукович называет пакетное голосование неконституционным.
Пакетное голосование ими предложено, потому что у них нет доверия друг к другу. Вы скажите, как эта коалиция будет работать, если они начинают свою работу такого недоверия друг к другу, и это недоверие хотят прикрыть нарушением регламента и Конституции Украины.
По словам Януковича, депутаты партии регионов разблокируют президиум и трибуну парламента, если большинство согласится выбрать спикера тайным голосованием. Именно такую процедуру избрания главы парламента предусматривает депутатский регламент. В то же время голосование за кандидатуру премьер-министра должно проходить в открытом режиме. На безоговорочном соблюдении регламента и Конституции при избрании спикера и премьер-министра настаивает и президент Украины. Виктор Ющенко призвал правящую коалицию и партию регионов немедленно сесть за стол переговоров. В качестве компромисса окружение главы государства предлагает отдать партии регионов руководство парламентскими комитетами по вопросам коррупции, свободы слова, а также бюджетные и регламентные комитеты. Однако один из лидеров блока Юлии Тимошенко, Александр Турчинов, заявил, что правящая коалиция не собирается идти на уступки оппозиции.
Нам выстачит и терпение, нам выстачит самоуважение и ответственности для того, чтобы без драк, без каких-то там, знаете, силовых методов, чтобы развязать эту проблему, просто выждать, пока они сами капитулируют и не займут свои места.
Турчинов прогнозирует, что несмотря на протесты оппозиции, на будущей неделе депутаты от коалиции выберут и спикера, и утвердят премьер-министра. И, скорее всего, это голосование состоится не в зале пленарных заседаний, а в одном из других помещений Верховной Рады. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Томские поставщики спиртного подписали письмо, адресованное председателю правительства России. Государство осознанно ставит операторов рынка в безвыходное положение и демонстрирует открытое пренебрежение к частной собственности, говорится в послании. Введение новых акцизных марок на спиртосодержащую продукцию и короткие сроки, отведенные на перемаркировку бутылок, буквально разоряют этот бизнес. Сегодня алкогольные оптовики в Томске вынуждены продавать свой товар в два раза дешевле. Между собой бизнесмены говорят о возможном переделе рынка в сторону госмонополии. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина.
Ажиотаж в томских магазинах спиртных напитков. Наступил сезон вынужденной распродажи. Рекламные плакаты гласят: «Здесь все или почти». почти все продается со скидкой в 50, а то и 70%. В винных магазинах выстроились очереди. Люди скупают алкоголь ящиками. Многие запасаются вином, водкой и коньяком на несколько месяцев вперед. За бесценок уходит то, на что раньше граждане только заглядывались, вплоть до драгоценных коллекционных вин. Распродать нужно как можно скорее. С 1 июля этот товар просто исчезнет с прилавков. По закону на всю алкогольную продукцию следует наклеить новые акцизные марки. Томские поставщики спиртного заявляют, это абсолютно нереально. Нужно вернуть спиртное на таможенные склады, заново пройти процедуру проверок, затем приличное время займет клейка марок. Товар уже обречен на уценку, иначе его просто изымут. Станислав Кацоев 15 лет работает на рынке оптовых поставок алкоголя. Его фирма – одна из крупнейших в Томске. И вот теперь ни сам Станислав, ни его партнеры и коллеги не понимают, чего добивается государство, принимая такие законы.
Странно, что это делается вот так, таким способом, такими методами. Потому что, условно говоря, ограничения касаются легальной продукции, безусловно, легальной, безусловно, качественной. И самое главное, этот переход, даже если он планируется, государство вправе определять свои правила игры на этом рынке, никто это не оспаривает. Но сейчас ничего не готово. Система ЕГАИС, про которую тут говорили, то есть она не введена и не может работать в полном объеме ни по нашей вине.
Колоссальные потери поставщиков спиртного могут просто разорить бизнес, особенно в регионах. Слишком велики транспортные издержки, потому невозможно будет отправить всю продукцию назад на фирму-производителя и даже назад на таможенные склады в Москву или Петербург. Вся эта ситуация, говорят оптовики, может означать лишь то, что грядет серьезный передел рынка и, возможно, госмонополия на спиртное. Владислав Левчугов, депутат Думы Томска, бизнесмен.
Это перераспределение идет таким образом, что страдает не какая-то группа узкая, которая контролирует данный рынок, а страдают все операторы от розничных до оптовых производителей в России. А это, в свою очередь, наносит урон экономике не отдельных областей, а всего нашего государства.
Томские поставщики спиртного подписали письмо Фродкову, в котором говорится о том, что государство демонстрирует открытое пренебрежение к частной собственности и осознанно ставит бизнесменов, занимающихся алкогольной продукцией, в безвыходное положение. Ответа от председателя правительства России пока не получили. Время идет, и специалисты прогнозируют, с 1 июля дефицит товаров на алкогольном рынке. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Новый федеральный закон, запрещающий с 1 июля продажу алкогольной продукции без перерегистрации в юридическое лицо, вызвал недовольство также ставропольских и предпринимателей, и потребителей спиртного. Последние уверены, что новые правила прежде всего ударят по их кошелькам. Лада Леденева из Пятигорска.
Новый федеральный закон, запрещающий с 1 июля продажу алкогольной продукции без перерегистрации в юридическое лицо, вызвал недовольство как ставропольских предпринимателей, так и потребителей спиртного. Последние уверены, что новые правила прежде всего ударят по их кошелькам.
На потребителей, конечно, отразится. Налог на торговую площадь выше. Соответственно, и цена товара выше.
Я считаю, что подорожает. Праздники, крестины, именины, это же все свадьбы, поминки, в конце концов. Это же из кармана человека будут эти.
Я думаю, что на каждого отразится, с минусом все пойдет. Люди не согласны будут, что подорожает.
Продавцы заявляют, что терпят в результате перерегистрации огромные убытки в десятки миллионов рублей. Уже сейчас полки магазинов ликероводочных изделий практически пусты. Чтобы избежать убытков, торговцы вынуждены убирать продукцию с прилавков и продавать ее из-под полы. Недорогое, но популярное спиртное, к примеру, водку или шампанское, люди раскупают ящиками. На днях несколько десятков предпринимателей из Ставрополя и районов края собрались в краевом центре у мемориала «Буденовец», чтобы выразить свой протест против нововведения. Новый закон ущемляет наши права, поскольку за лицензии на несколько лет вперед заплачены деньги, рассчитаны оборотные средства, а теперь с 1 июля эти лицензии недействительны, говорят владельцы ликероводочного бизнеса. Как рассказали журналистам в руководстве Ставропольского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», в крае сумма убытка в результате перерегистрации превысит 100, а то и 200 миллионов рублей. По словам предпринимателей, они намерены вновь выходить на митинги, а также провести акцию «День закрытого магазина», когда частные предприятия прекратят свою работу на день в знак протеста против новых правил торговли алкоголем. Сейчас они готовят обращение к законодателям различных уровней с тем, чтобы исправить недостатки принятого закона. Иную позицию занимают муниципальные власти.
У каждого человека всегда есть выбор. Как у того, кто пьет, пить или не пить. Как у того, кто продает, продавать или не продавать. Понимаете, это не комета, которая залетела в пространство неожиданно. Все эти вопросы зрели в обществе, не обсуждались, а вопрос, по большому счету, идет о здоровье нации и о жизни и смерти некоторых людей.
Рассказал руководитель аппарата администрации Пятигорска Владимир Веретенников. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Далее в нашем выпуске мы расскажем о том, что информационно-аналитический центр «Демос» представил результаты исследования о положении сотрудников милиции, бывших участников конфликта в Чечне. Напомним, что до конца Московского международного кинофестиваля осталось 2 дня. А кроме этого, традиционные новости науки, экономики и спорта. Обо всем этом во второй части программы «Свобода в полдень». И также напоминаю, что сегодня в 19.07 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Что будет с украинской экономикой после формирования нового правительства? В программе участвует депутат Верховной Рады Украины, бывший министр экономики Сергей Терехин. Ведет программу Виталий Портников. Сейчас в Москве 12:30. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода».
В Ульяновской области возбуждено еще одно уголовное дело в связи с массовым отравлением детей в оздоровительном лагере. С 29 июня из детского лагеря «Синие воды» с диагнозом интоксикация в больнице доставлено более 40 детей. Незадолго до этого вспышка кишечной инфекции была зарегистрирована в детском лагере «Березка», госпитализировано 30 человек. Госдума России приняла в 3-м окончательном чтении законопроект об отмене в избирательных бюллетенях на выборах всех уровней графы против всех. В окончательном чтении сегодня принят и закон, запрещающий депутатам переходить из одной фракции в другую. Акционеры европейской сталелитейной компании «Арселор» должны сегодня решить судьбу сделки о слиянии с российской компанией «Северсталь». В воскресенье совет директоров «Арселора» рекомендовал акционерам отказаться от этого проекта и голосовать за слияние с объединением металлургических предприятий «Миттлстил». Израиль нанес очередной авиаудар по сектору Газа. Ракеты были выпущены по зданию Министерства внутренних дел Палестинской автономии, офису партии «Фатх», возглавляемой палестинским лидером Махмудом Аббасом, и 2 тренировочным лагерям «Хамаса». Аудиозапись с голосом, принадлежащим, возможно, лидеру Аль-Каиды Осаме бин Ладену, появилась сегодня в интернете на одном из исламистских сайтов. В послании отдается дань уважения бывшему руководителю Аль-Каиды в Ираке Абу Мусабу Аз-Заркауи, убитому в июне в результате удара американской авиации. Министр обороны России Сергей Иванов в очередной раз заявил, что Москва никогда не передавала Ирану ракетных технологий. Проблема возможной утечки ядерных технологий из России в Иран неоднократно поднималась в ходе российско-американских переговоров. Верховный суд США признал незаконным специальные военные трибуналы, которые должны разбирать дела заключенных в Гуантанамо.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень», у микрофона Михаил Фролов. До конца Московского международного кинофестиваля осталось 2 дня. За предыдущие 2 показаны фильмы из Греции, Израиля, Америки и единственная конкурсная российская лента «Червь» Алексея Мурадова, рассказывает Марина Тимашева.
Американская картина «Спроси у пыли», казалось, должна порадовать и продюсер Том Круз, и в ролях красавица Сельма Хайек и выдающийся Дональд Сазерленд. А рассказана вяло текущая любовная история. Некий господин, отчего-то называющий себя писателем, и его умирающая от чахотки возлюбленная. Просто итальянская опера, но без мысли, чувства и страсти. Греческая картина «Пробуждение», что-то невообразимо скучное про полицейского, который покрывал подпольные бордели. Наверное, была отобрана в конкурс потому, что проститутки там русские и время от времени переходят на родной язык. Израильский фильм вообще называется «Полурусская история». В нем говорят на 2 языках, а главные роли сыграны ныне живущими в Израиле актерами Евгенией Додиной и Кириллом Сазоновым. Это фильм «Воспитание», в котором мальчик становится не только хорошим партнером по бальным танцам, но и настоящим мужчиной. Пока он единственный на конкурсном экране герой, который считает своим долгом защищать женщину, будь то его мама или подруга. Режиссер Эйтан Анер говорит, что много ездил по школам бального танца. Пока я занимался подбором исполнителей, я понял, что бальный танец – это прекрасная модель любви. Когда девочки и мальчики становятся в пары, они оказываются мужчиной и женщиной в миниатюре, но в отличие от взрослых, они более открыты в проявлении эмоций. В своем фильме я хотел сказать, что 2 культуры, русская и израильская, могут танцевать друг с другом. Пока что они танцуют танго, но словно бы спиной друг к другу. И этот танец 2 культур я старался показать в фильме. Если израильская картина совершенно понятна любому человеку, то после российской киноведы выясняли друг у друга, что же все-таки происходит в фильме «Червь». «Червь» — это компьютерный термин, так называют вирус, разрушающий программы. Когда-то видимо, хотел сказать Алексей Мурадов, дал сбой сервер огромной страны, а за ним стали ломаться подключенные к нему компьютеры, то есть люди. Те, которые выросли на определенной программе, в определенной системе ценностей и теперь не понимают, кто они и зачем живут. Герой фильма его играет Сергей Шнырев, полковник спецслужбы и хакер, впутавшийся в какую-то большую политическую игру. Спасаясь от преследователей, он пробует нащупать уходящую из-под ног почву и вновь обрести ясное понимание смысла существования. В фильме есть все признаки детектива, но, видно, стесняясь низкого жанра, режиссер размазал их по экрану, будто ластиком по бумаге. А жаль, если бы зрители не вынуждали разгадывать шарады, им было бы легче вникнуть в суть истории, и вышел бы тогда не арт-хаус, а хороший фильм. Конечно, это не проблема зрителей, но, возможно, все дело в том, как именно сценарий попал к Алексею Мурадову, автору фильмов «Змей» и «Правда о щелпах», которые в свое время были награждены премиями «Кинотавра», говорит Алексей Мурадов.
На самом деле, очень любопытная ситуация. Андрей и Антон Малышев, это продюсеры этого фильма, пригласили Андрея Мигачева для того, чтобы написал сценарий, уже на готовый сценарий, почти готовый сценарий, который написал Игорь Талпа, человек, который, вот, да, режиссер, который умер. И, в общем, это был сценарий для него и для того, чтобы он доработал бы. Пригласили Андрея, попросили в память об этом человеке довести этот проект до конца. В принципе, ко мне тоже обратились именно с этой просьбой.
Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В Канаде создали аппарат, который сможет восстанавливать зубную ткань ультразвуком. Об этом и многом другом в новостях науки от Ольги Орловой.
Очередной мегалитический комплекс, обнаруженный в Амазонии, подробно исследован археологами под руководством Марины Кабраль. Группа гигантских гранитных блоков имеет все черты древней обсерватории. Она похожа на ранее известные загадочные сооружения, такие как Стоунхедж в Англии и Аркаим на Урале. Однако бразильский комплекс построен намного позднее евразиатских аналогов. Исследователи оценивают его возраст в 2000 лет. Комплекс состоит из 127 каменных блоков высотой до 2 метров 75 сантиметров, расположенных по окружности диаметром 30 метров. Обнаружение мегалитического комплекса в Бразилии меняет представление об уровне знаний жителей доколумбовой Америки. Около 2000 лет назад они обладали представлениями об астрономии. Зонд Европейского космического агентства «Венус-экспресс» передал новые снимки Южного полюса Венеры. На фотографиях видно, что недавно открытый устойчивый вихрь над Южным полюсом является двойным. Таким образом, для атмосферы Венеры характерна бурная жизнь. В частности, вокруг планеты дуют постоянные ветры с востока на запад. Они создают на полюсах гигантские вихри. То, что южный вихрь оказался двойным, явилось полной неожиданностью для ученых. Как поддерживается такая структура, пока непонятно. Это должны прояснить дальнейшие исследования. Биологи из Американского национального управления по исследованию океанов и атмосферы обнаружили новые виды глубоководных коралловых полипов у Тихоокеанского побережья штата Вашингтон. Описан один вид твердых кораллов и 6 видов мягких. Все они живут на глубинах от 90 до 600 метров. Образуют целые экосистемы, включающие различных животных, растений и микроорганизмы. Исследователи отмечают значительное загрязнение среды обитания открытых кишечно-полостных. В настоящее время океанологи разрабатывают правила, которые должны обеспечить сохранение уникальных подводных экосистем. Профессора университета Альберты в Канаде разработали новую методику восстановления зубов. Это первая технология, позволяющая регенерировать саму зубную ткань. Оказалось, что периодические пульсы ультразвука с определенными параметрами вызывают рост ткани зубов. Ученые создали миниатюрный аппарат «Липус», который легко помещается в ротовой полости пациента и может крепиться на брекетах. Устройство показало отличные результаты сначала на кроликах, а потом и на людях. Сейчас исследователи разрабатывают вариант аппарата для серийного производства.
Новости науки представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжает обзор региональной печати из Улан-Удэ Александр Мальцев.
Пресс-Сабурятия комментирует временное отстранение от должности министра финансов республики Александра Налетова, которое сделал президент Леонид Потапов. Московский комсомолец Сабурятия пишет, что отстранение связано со статьей в МК. Еженедельник рассказал о 4 квартирах и 2 коттеджах, в том числе 2 московских, принадлежащих семье министра. Президент создал комиссию для проверки опубликованного в газете фактов злоупотребления должностным положением. Еженедельник номер 1 в Бурятии пишет: «Огромнейшее удивление у всех вызвала оперативность, с которой президент принял столь резкое решение. Распоряжение именно с такой формулировкой противоречит логике. Против Александра Налетова возбуждено 3 уголовных дела. По 2 министру уже предъявлено обвинение», отмечает издание.
Когда против министра официально выдвинуто тяжкое обвинение, возбуждены уголовные дела, это не является причиной для отстранения. Президент Бурятии этого вроде даже не замечает. А когда в СМИ появляется материал о недвижимости министра, по которому нет ни возбужденного уголовного дела, ни предъявленного обвинения, министра в мгновение ока отправляют в принудительный отпуск. Согласно информации из заслуживающих доверия источников, президенту Бурятии не оставили иного выбора, кроме как отстранить министра, потому как такая команда поступила по линии федеральных властей. По некоторым данным, прокуратура приступила к подготовке представления на имя президента республики. Конечно, подобный факт, похожий на некое одергивание прокурором президента Бурятии, нанес бы действенный удар по имиджу последнего, что могло вызвать очередной скандал. Опытный политик решил не дожидаться подобной ситуации и отстранил Налетова сам. Тем самым сумел сохранить лицо.
Номер 1 в Бурятии отмечает: органы всерьез взялись за наше руководство, которое, исходя из всего вышеизложенного, явно впало в немилость. Возможно, таким образом готовится определенная политическая почва для новых назначений. Не надо забывать, что президентский срок истекает, пишет еженедельник. Всебурятский праздник Алтыргана, так по-бурятски называется цветок с очень сильной корневой системой, оказался в центре внимания прессы республики на этой неделе. Фестиваль продолжится до 2 июля. Праздник собрал около 5000 гостей, политиков, деятелей культуры и спорта, этнических бурят из Китая, Монголии, Украины, бурятских округов России, диаспор Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов страны. Как пишет Информполис, в пригороде Улан-Удэ для пожелавших жить по традиционному для монголоязычных народов укладу раскинулись юрты, войлочные дома и палатки. Сегодня в современной юрте находится место не только для очага, но и для компьютера с выходом в интернет. Информполис отмечает, что на Всебурятском съезде в рамках Алтырганы планировалось обсуждение политических вопросов, в частности проблемы легитимности референдума по объединению Усть-Ордынского округа и Иркутской области. Но против обсуждения в ультимативной форме выступило руководство республики.
Информационно-аналитический центр «Демос» представил результаты исследования о положении сотрудников милиции, бывших участников конфликта в Чечне. Исследования стали продолжением проекта центра под названием «Произвол правоохранительных органов. Практика и причины». На презентации проекта побывал наш корреспондент Олег Кусов.
Сотрудники Центра содействия исследований гражданского общества «Демос» работали в нескольких регионах России, опросили многих сотрудников милиции, вернувшихся из Чечни. Об итогах работы в интервью «Радио Свобода» рассказала председатель правления Центра «Демос» Татьяна Лакшина.
А что, собственно, происходит с этими сотрудниками правоохранительных органов? Как они там служат? Как их опыт службы там влияет на то, что они делают потом, возвращаясь к себе домой? Почему именно милиция? В отличие от армии, в отличие от ФСБ, в отличие от ГРУ, все эти структуры тоже, естественно, проходят службу в Чеченской Республике. Милиция наиболее тесно соприкасается с гражданами, с обычными жителями нашей страны. Может быть, если люди поймут, что поведение милиции у них в городах, склонность милиции к насилию в некоторой степени связана и с тем, что эта милиция служит в Чечне и приобретает привычку к насилию, узнает вкус безнаказанности, может быть, это заставит людей задуматься и о том, что, собственно, происходит в Чечне.
Выяснилось, что сотрудники милиции, прошедшие Чечню, уже иначе подходят к выполнению служебных обязанностей в своих городах. Избавиться от негативных психологических последствий службы на Северном Кавказе мог бы помочь грамотно организованный процесс реабилитации милиционеров. Но и реабилитация зачастую проходит формально. Слово социологу Центра «Демос» Асмик Новиковой.
По идее, она должна быть, она утверждена на федеральном уровне, она, соответственно, разрабатывается и в регионах, и ее полноценность, ее разнообразие и продуманность очень часто просто зависит от тех ресурсов, которыми располагают регионы.
Например, в Нижнем Новгороде реабилитация милицейского подразделения в санатории закончилась так называемой зачисткой соседнего поселка.
Одна из реабилитационных мер, которые предлагали, это выезд в санаторий на какое-то непродолжительное время. К сожалению, на практике оказалось, что отряд, который в том же составе, в котором он прибыл из Чечни, он едет в этот санаторий, то там, в общем-то, происходит коллективная пьянка, и люди после этого просто идут и производят своего рода зачистку местного ближайшего городка, что и произошло в Нижнем Новгороде. Уголовное дело еле замяли.
Война в Чечне насаждает в российском обществе страх, говорит председатель правления центра «Демос» Татьяна Лакшина.
Люди боятся. У нас много лет подряд происходит такая ползучая чрезвычайщина. Вот с одной стороны, чрезвычайного положения в Чечне объявлено так и не было, вроде бы как обычная операция, боремся мы с терроризмом, с бандитизмом. С другой стороны, непрерывная чрезвычайная ситуация де-факто. Как в Чечне, так, собственно, и в других регионах страны.
Так считает председатель правления центра «Демос» Татьяна Лакшина. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода», вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
Израиль нанес очередной авиаудар по сектору Газа. Аудиозапись с голосом, принадлежащим, возможно, лидеру Аль-Каиды Осаме бен Ладену, появилась сегодня в интернете на исламистском сайте. Акционеры европейской сталелитейной компании «Арселор» должны сегодня решить судьбу сделки о слиянии с российской компанией «Северсталь». Министр обороны России Сергей Иванов в очередной раз заявил, что Москва никогда не передавала Ирану ракетных технологий. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну и теперь у нас на очереди экономическая панорама. Об основных новостях мира бизнесов рассказывает Иван Трефилов.
Государственная Дума России планирует рассмотреть сегодня во втором чтении законопроект об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Как и по действующему закону, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей этот минимум, но в целом не более 190 тысяч рублей. По данным Государственного агентства по страхованию вкладов, примерно 40% всех частных вкладов России не превышают 100 тысяч рублей. Сегодня в Люксембурге пройдет общее собрание акционеров европейской металлургической компании «Арселор», на котором, как ожидается, будет решаться судьба двух возможных сделок компании – ее продажа британо-голландской «Metal Steel», крупнейшему в мире производителю стали, или объединение с российской компанией «Северсталь». Два крупнейших акционера «Арселор» – французский финансист Роман Залесский и правительство Люксембурга, которым в целом принадлежит примерно 13,5% акций компании, заявили, что поддержат сделку с компанией «Metal Steel». Российский промышленный холдинг «Интеррос» и горно-металлургическая компания «Норильский никель», один из крупнейших в мире производителей цветных и драгоценных металлов, завершил покупку 35% акций американской компании «Plug Power», разработчика технологии водородной энергетики и производителя соответствующих топливных элементов. Сделка стоимостью примерно 240 миллионов долларов проведена через компанию Smart Hydrogen, совместное предприятие «Интерроса» и «Норильского никеля», созданное для проектов в области водородной энергетики. Россия является крупнейшим в мире покупателем японских подержанных автомобилей. Согласно официальным данным, в прошлом году на российские рынки было завезено примерно 270 тысяч таких автомобилей. Однако реальные объемы поставок, по оценке Ассоциации экспортеров подержанных автомобилей Японии, гораздо больше. На второй позиции в этом рейтинге находится Новая Зеландия, закупившая почти 133 тысячи подержанных автомобилей из Японии, а на третьем с показателем 115 тысяч автомобилей – Объединенные Арабские Эмираты. Федеральная резервная система США в 17-й раз за последние два года увеличила базовую процентную ставку вновь на 0,25% до 5,25%. Дальнейшая корректировка ставки, как говорится в заявлении американского центрального банка, будет зависеть от изменения прогноза инфляции и перспектив экономического роста в США. Следующее заседание Федеральной резервной системы состоится 10 августа. Курс доллара на сегодня 27 рублей 8 копеек, на 2 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 33 рубля 98 копеек, по сравнению с четвергом он подешевел на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов, а сейчас ко мне в студию пришел Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода», ну и, соответственно, у нас новости спорта. О чем сегодня, Леш?
Добрый день, Михаил, добрый день, слушатели «Радио Свобода». Сегодня следующие темы. Уимблдон, дальше без Марата Сафина, чемпионат Европы по фехтованию, мнение Валерия Дикевича и, наконец, сегодня четвертьфинала чемпионата мира по футболу, Украина-Италия и Германия-Аргентина. Вернемся к этим темам после выпуска спортивных новостей. Российская теннисистка Елена Дементьева во втором круге встречалась с американкой Меган Шоннесси и вышла в третий круг уимблдонского теннисного турнира, победив в трех партиях. В третьем круге Дементьева сыграет со своей соотечественницей Еленой Лиховцевой, которая победила китаянку Тянь Тяньсунь. Анастасия Мыскина взяла верх над Мартиной Мюллер из Германии, Мария Шарапова над американкой Эшли Харгроуд, а Динара Сафина обыграла еще одну теннисистку из США Машону Вашингтон. Анастасия Родионова проиграла Сибиль Бамер из Австрии, а француженка Северин Бремон выиграла у восьмой ракетки турнира швейцарки Пати Шнидер. Свои матчи второго круга выиграли первая и шестая ракетки турнира француженка Амели Морисмо и Винус Уильямс из США, действующая чемпионка Уимблдона. У мужчин выбыл из борьбы россиянин Марат Сафин. Он встречался с десятой ракеткой состязаний чилийцем Фернандо Гонсалесом. Сафин выиграл первые два сета 6-4, 7-6, а затем проиграл три последующих с одинаковым счетом 4-6. Еще один россиянин Дмитрий Турсунов вышел в третий круг, победив испанца Альберта Мартина. Свои матчи второго круга выиграли испанец Рафаэль Надаль, американец Энди Родик, хорват Иван Любичич, Лейтон Хьюитт из Австралии и знаменитый американский теннисист Андре Агасси. В четверг в испанской Малаге завершился 27-й розыгрыш Кубка Европы по легкой атлетике. Мужская сборная России заняла второе место, набрав в общем зачете 116 очков, на первом месте сборная Франции 118 очков, на третьем Великобритании 109. Женская сборная России выиграла Кубок Европы, набрав 115 очков, на втором месте сборная Польши 111,5 очка, на третьем Украина 98 очков. 30 стран и более 130 атлетов подали предварительные заявки на участие в традиционном международном турнире по греко-римской борьбе памяти Ивана Поддубного. Этот турнир пройдет 1-2 июля в Московском дворце спорта имени Ивана Ярыгина. Это рекордное количество предварительных заявок за всю историю этого турнира, который впервые был проведен в 1962 году. Международный спортивный суд разрешил казахстанско-немецкой команде «Астана Вурц», лидером которой является Александр Винокуров, продолжить участие в знаменитой многодневной велогонке «Тур де Франс». Ранее организаторы тура попросили команду сняться с гонки после того, как ее менеджер Манолу Сайс был увлечен в распространении допинг-препаратов в Испании. Но теперь, как видно, проблемы с участием этой команды и Александра Винокурова решены. Завтра сборная команды России по фехтованию вылетает в Турцию, где в Измире с 4 по 9 июля будет проходить чемпионат Европы. Наш корреспондент Елена Приходько побеседовала с Валерием Дикевичем, вице-президентом Федерации фехтования России.
Задача ставится выиграть первое общекомандное место. Об этом заявил господин Колганов, главный тренер сборной команды. На решение тренерского совета были оставлены бюро. То есть утверждены бюро исполкома, состав будет тот, который указан. Но к этому я могу добавить, что Стукалин, как запасной команды рапирной мужской, поедет в Измир. И в том случае, если у Сережи Тихонова будут проблемы с его связкой, он выступит как четвертый участник и в личных, и в командных соревнованиях. Или, может быть, Сергей сможет выступить в личных, но не сможет в командных, тогда Стукалин его заменит. А состав по женской рапире будет назван вот в течение ближайших часов. Много сильных спортсменов претендует на место в команде. Возможно, в ней будет и пятая спортсменка Бойко, которая выступит, например, в командных соревнованиях только или только в личных. Будет вторая спортсменка, которая тоже выступит либо в личных, либо в командных соревнованиях.
Многие конкуренты приезжают в ослабленных составах. С чем это связано?
У всех свои представления о том, как должен быть по построен тренировочный процесс перед чемпионатом мира. Это, конечно, важнейшее соревнование сезона, более важное, чем чемпионат Европы. И все национальные федерации, все сборные, конечно же, придают чемпионату мира большее значение, чем чемпионату Европы. Чемпионат мира – итоговое важнейшее соревнование сезона. Чемпионат Европы, при всей его важности, все равно рассматривается всеми как этап подготовки к чемпионату мира. С точки зрения, например, руководства итальянской федерации, руководства итальянской сборной, французской сборной, необходимо на чемпионате Европы посмотреть более молодых спортсменов. А наши же тренеры, наше руководство считает, что на чемпионат Европы нужно посылать практически сильнейший состав. Дело в том, что между чемпионатами Европы и чемпионатом мира, который состоится в конце сентября, начале октября в Турине, в Италии, будет только одно крупное соревнование. Это чемпионат России в Лобне. Он пройдет с 29 августа по 4 сентября. Это будет единственное соревнование, на котором можно будет проверить наших лидеров, их степень готовности к чемпионату мира. А поскольку вот такой большой промежуток между этими двумя турнирами, то тренерский совет решил, что необходимо направить на чемпионат Европы сильнейший состав.
Между чемпионатом Европы и чемпионатом мира достаточно большой перерыв, когда сложно держать хорошую физическую форму. То есть получается, что большинству спортсменов придется еще раз выходить на пик, и при этом везем все-таки ведущий состав. Не отразится это как-то негативно, на ваш взгляд, вот именно на форме к чемпионату мира?
Не отразится. Во всяком случае, все спортсмены рвутся в бой и отметают любые предположения о том, что нужно остаться в России и не участвовать в чемпионате Европы. Все ведущие спортсмены, Поздняков, Колобков, Великая, наши шпажистки, олимпийские чемпионки, все рвутся в бой и все хотели бы проявить себя на чемпионате Европы. Это связано еще и с тем, что у нас в стране чемпионат Европы традиционно относился к числу наиболее престижных соревнований. В глазах многих иностранцев это соревнование менее престижное, чем в наших глазах. Поэтому и этот фактор играет роль. А что касается возможности вывода на пик формы, то наши тренеры считают, что именно благодаря участию в чемпионате Европы наши спортсмены выйдут на пик формы на чемпионате мира в Турине. Здесь просто разный взгляд на тренировочный процесс присутствует. Например, поляки, венгры всегда участвуют в чемпионате Европы в сильнейших составах. Точно так же, как и наша сборная. А итальянцы и французы традиционно составляют команду по принципу 50-50 или 30-70. То есть 50% спортсменов второго эшелона включают в состав.
С Валерием Дикевичем, вице-президентом Федерации фехтования России, накануне старта чемпионата Европы побеседовала наш корреспондент Елена Приходько. Разумеется, в день четвертьфиналов чемпионата мира по футболу и, в частности, накануне матча Италия-Украина, очень много соображений по поводу потенциального исхода или, скажем так, выхода Украины в полуфинал, что, конечно, было бы сумасшедшим, прямо скажем, достижением для украинской команды. «Спорт-экспресс» пишет сегодня: «У команды Украины есть характер, внутренний стержень, которого, к сожалению, давно нет у сборной России, потому что у Украины есть тренер, пусть и со скверным характером, зато победитель и везунчик, в отличие от тех тренеров со скверными характерами, которые были в последнее время у сборной России, потому что после позорного поражения от Испании украинцы нашли в себе силы встряхнуться и на классе обыграть тех, кого надо было обыгрывать, чего давно не в состоянии сделать сборная России. На чемпионате мира Украина доказала, что она не команда одного Шевченко, как считали до последнего времени, скажем, в Италии, а именно национальная сборная. Украина вышла в четвертьфинал чемпионата мира, тогда как Россия только мечтает о том, чтобы сборная хотя бы просто попала на этот чемпионат». В сегодняшнем «Спорт-экспрессе» эта статья довольно подробно изучает сильные и слабые стороны сборной Украины. Конечно, футбол, чемпионат мира в Германии. Сегодня, напомню, два матча четвертьфинала: Германия-Аргентина и Италия-Украина. Ну и, конечно, теннисный турнир «Большого шлема» в Уимблдоне продолжится, если не помешает дождь. Всего доброго. Михаил, вам слово.
Спасибо. Это было спортивное обозрение от Алексея Кузнецова. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», программа «Личное дело». Сегодняшняя тема: «Счастье – это когда себя понимают». Так полагает основоположник нового направления в психотерапии, биатотерапии, профессор Алла Спиваковская. 13.07 начнется ток-шоу «Личное дело», в котором биатотерапевт расскажет, как можно изменить свое сознание, чтобы стать счастливым. Ведет программу Татьяна Ткачук. Повторяется программа в час ночи. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, шеф-редактор Виктор Нехизин. Выпуск провел Михаил Фролов. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.